Лилиан пересекла улицу. Справа и слева от нее, дрожа от нетерпения, выстроились в ряд огнедышащие чудовища, прикованные к месту красным светом светофора. Лилиан прошла сквозь них так же, как Моисей и народ Израиля прошли некогда сквозь Красное море. «Другое дело в санатории», — подумала Лилиан. Конечная цель там походила на багровое солнце, которое все время стоит на небе. Люди жили под этим солнцем, стараясь не видеть его, но не отворачивались. Это давало им мужество для последнего часа. Тот, кто знал, что должен погибнуть, кто, понимая неизбежность конца, мужественно смотрел в лицо смерти, тот уже был чем-то большим, нежели просто подопытным животным, и чем-то даже превосходил своего палача. Лилиан дошла до отеля. Теперь она жила в Бель-Этаже, ей надо было подняться всего на один пролет. У входа в кафе стоял продавец устриц. «Сегодня у меня дивные креветки», — сказал он. «Устрицы уже почти сошли, они появятся только в сентябре. Вы еще будете здесь в это время?» «Конечно», — улыбаясь, ответила Лилиан. «Набрать вам креветок самые хорошие серые, хоть на вид розовые лучше. Вам каких, серых?» «Серых. Я сейчас спущу вам корзинку. Поставьте туда еще полбутылки розового вина похолоднее. Попросите вино у Симона, официанта». Лилиан медленно поднялась по лестнице. Потом она спустила вниз корзинку и снова забрала ее наверх. Бутылка была уже откупорена, и вино в ней такое холодное, что бутылка запотела. Лилиан села на подоконник, поджав ноги и прислонившись к окну. Вино она поставила рядом с собой. Официант завернул вместе с бутылкой рюмку и салфетку. Лилиан выпила рюмку вина и принялась за креветки. Жизнь показалась ей прекрасной. И больше она не хотела размышлять на эту тему. Подсознательно она подумала о чем-то вроде смирения, но смириться она не желала, во всяком случае сейчас. Ее мать умерла от рака после очень тяжелой операции. Всегда найдутся люди, которым хуже, чем тебе. Сожмурившись, Лилиан посмотрела на солнце. Она чувствовала, как свет падает на ее лицо. И в эту минуту ее увидел Клер Фе, который, ни на что уже не надеясь, в десятый раз прогуливался под окнами отеля «Бессон». Клер Фе рванул дверь. «Лилиан, где ты была?» — крикнул он, с трудом переводя дыхание. Лилиан видела, как он перешел через улицу. «В Венеции, Клер Фе». «Почему?» «Мне вдруг захотелось в Венецию, когда я приехала в Рим». Клер Фе захлопнул дверь. «Почему же ты мне не сообщила? Я бы прилетел в Венецию. Сколько времени ты там пробыла?»
«Это что, допрос?»
«Пока нет. Я искал тебя везде. С кем ты там была?»
«По-твоему, это еще не допрос?»
«Я тосковал по тебе. Мне лезли в голову самые ужасные мысли. Неужели ты не понимаешь?»
«Понимаю», — сказала Лилиан.
Лилиан посмотрела ей вслед.
«Ты попал в закрытый зеленый Ситроен.
Но еще через секунду креветки угодили бы прямо в голову полной белокурой даме, которая ехала в открытой машине.
Дай мне, пожалуйста, корзинку и бечевку. Я хочу есть».
Казалось, что Клер Фе бросит корзинку туда же, что и креветки, но потом он протянул ее Лилиан. «Скажи, чтобы он положил еще одну бутылку розового вина», — сказал Клер Фе. «И слезь с подоконника, я хочу обнять тебя».
Лилиан соскользнула с подоконника. «Джузеппе тоже здесь?»
«Нет, он стоит на Вандомской площади в окружении множества Бентлей, Роллс-Ройсов и взирает на них с презрением.
Пойди за ним. Давай поедем в Булонский лес».
«Хорошо. Поедем в Булонский лес, сказал Клерфе, целуя ее. Но за Джузеппе мы пойдем вместе и вместе приедем на нем, а то я боюсь, что ты исчезнешь раньше, чем я вернусь. Не хочу больше рисковать.
Ты скучал без меня?
Иногда скучал, когда переставал ненавидеть и опасаться, что тебя убил твой любовник на сексуальной почве. С кем ты была в Венеции?
Одна.
Клерфе посмотрел на нее. Ну что ж, возможно, и так. С тобой ничего нельзя знать заранее. Почему ты мне не написала?
У нас это не заведено. Ведь и ты ездишь иногда в Рим и появляешься только через несколько недель, и притом с любовницей.
Клерфе засмеялся. Я знал, что ты когда-нибудь мне это припомнишь. Из-за этого ты и не приезжала?
Конечно, нет.
Жаль. Лилиан высунулась из окна, чтобы поднять наверх корзинку с креветками. Клерфе терпеливо ждал. В дверь постучали, Клерфе подошел к двери, взял у официанта бутылку вина и выпил рюмку. Лилиан крикнула в окно, чтобы ей дали еще несколько горстей креветок. Клерфе огляделся вокруг. Туфли Лилиан были разбросаны по всей комнате. На одном из кресел лежало ее белье, в полуоткрытом шкафу висели ее платья. «Она снова здесь», — подумал Клерфе, и его охватило глубокое, неведомое ему до сих пор чувство покоя. Лилиан обернулась, держа в руках корзинку. «Какой запах! Мы поедем еще когда-нибудь к морю?»
«Да».
«Когда хочешь. Сегодня, завтра». Лилиан улыбнулась.
«Ты меня знаешь». «Нет, не сегодня и не завтра».
Она взяла у него из рук протянутую ей рюмку. «Я не собиралась так долго пробыть в Венеции», — сказала она. «Я поехала туда на несколько дней». «Почему же ты пробыла дольше?»
«Я была нездорова».
«Что с тобой было?» Лилиан помедлила секунду.
«Я простудилась».
Она видела, что Клерфе не верит ей. Это привело Лилиан в восторг. Он ей не поверил. И кровотечение показалось вдруг Лилиан чем-то почти невероятным. Может быть, оно и впрямь не было таким уж серьезным. Лилиан почувствовала себя так, словно она была толстухой, которая сбросила сразу 10 кило. Она прижалась к нему, Клерфе крепко обнял ее. «Когда ты опять уйдешь?» — спросил он.
«Я не ухожу, Клерфе. Просто иногда меня нет».
С реки донесся гудок буксира. На палубе молодая женщина развешивала разноцветное белье. Веревка была протянута между рубкой рулевого и камбузом. У дверей камбуза девочка играла с овчаркой. Хозяин буксира в одной рубашке стоял у рулевого колеса и что-то насвистывал.
«Смотри», — сказала Лилиан, — «когда я вижу такие картины, мне становится завидно. Семейное счастье. Именно этого хотел Бог».
«Если бы такое счастье было у тебя, ты бы тайком улизнула на первой же стоянке».
«Но это не мешает мне завидовать им. Не пойти ли нам за Джузеппе?»
Клерфе осторожно поднял Лилиан. «Я не хочу идти за Джузеппе, я не хочу ехать в Булонский лес. Мы успеем сделать это вечером».
«Словом, ты решил запереть меня, смеясь», — сказала Лилиан.
Клерфе не смеялся. «Нет, я не собирался тебя запереть. Я хочу жениться на тебе».
«Зачем?»
Не вставая с кровати, Лилиан подняла бутылку с розовым вином и посмотрела сквозь нее на свет. Окно показалось ей багрово-красным, словно залитым кровью. Клерфе забрал у нее бутылку. чтобы в один прекрасный день ты не исчезла опять совершенно бесследно. Но я ведь оставила в отеле Риц свои чемоданы. Ты думаешь, что женитьба привязывает женщину больше, чем наряды, и что она скорее вернется? Я хочу жениться не для того, чтобы ты возвращалась, а чтобы ты была всегда со мной. Впрочем, давай посмотрим на это дело с другой стороны. У тебя осталось мало денег. От меня ты ничего не хочешь брать. Но у тебя у самого их нет, Клерфе. Я сохранил свою долю от двух гонок. Кроме того, кое-что у меня было и кое-что я еще заработаю. На этот год нам хватит с лихвой.
Хорошо.
Тогда подождем до будущего года. Зачем ждать?
Ты убедишься, что это чепуха. На какие деньги ты будешь покупать мне в будущем году платья и туфли? Ты ведь сам говорил, что твой контракт истекает в конце года.
Наша фирма предложила мне представительство. Подняв ногу, Лилиан критически разглядывала ее. Скоро она уже станет слишком худой, подумала Лилиан. Ты хочешь продавать машины? Спросила она. Не представляю тебя в этой роли.
Я тоже. Но я многого не представлял себе, а потом прекрасно все делал. К примеру, я не представлял, что захочу жениться на тебе.
Значит, ты хочешь все сразу? В один прекрасный день стать почтенным торговцем и примерным семьянином?
Ты говоришь об этом, как о мировой катастрофе.
Лилиан выскользнула из постели и взяла халат. «Где же ты будешь торговать автомобилями?»
Клерфе помедлил секунду.
«В округе Тулузы скоро откроется вакансия».
«Боже мой!» — сказала Лилиан. «Когда?»
«Через несколько месяцев, осенью. Самое позднее в конце года».
Лилиан стала причесываться.
«Скоро я буду слишком стар, чтобы брать призы на гонках», сказал Клерфе за ее спиной, лежа в постели. «Я ведь не Нувалари и не Карачола. Наверное, я мог бы поступить куда-нибудь тренером, но тогда мне опять пришлось бы переезжать с места на место, как нашему толстяку Чезаре. С тех пор, как гонки начали устраивать в Африке и в Южной Америке, он даже зимой не видит жену. Нет, с меня хватит. Я хочу изменить свою жизнь».
«Почему все они обязательно хотят изменить жизнь?» — думала Лилиан. «Почему они стремятся изменить то, что помогло им некогда произвести впечатление на любимую женщину? Неужели им не приходит в голову, что они могут потерять эту женщину? Даже Марио, и тот в последний момент захотел отказаться от профессии жиголо и начать со мной новую добропорядочную жизнь. А теперь вот Клерфе, который думает, что любит меня.
Да и я любила его, потому что мне казалось, что у него, как и у меня, нет будущего. Хочет все переменить и еще считает, что я должна радоваться. Я не раз думала о том, должны ли женщины в моем положении выходить замуж, сказала Лилиан. Но ни один из аргументов не показался мне достаточно веским. Особенно тот, который выдвинул больной шахматист в нашем санатории. Он сказал, что в минуту смертельной тоски хорошо иметь рядом с собой близкого человека. Не знаю, прав ли он, мне думается, что в такие минуты люди так безнадежно одиноки, что они и не заметят, если вокруг их кровати соберется целая толпа близких людей.
Камилла Албей, она умерла в санатории, хотела, чтобы хоть один из ее любовников присутствовал при ее кончине. Она решила застраховать себя от всяких случайностей и с громадным трудом поддерживала отношения сразу с тремя поклонниками. В течение дня всех их можно было собрать у ее постели. Она позаботилась даже об этом. Свой последний роман с одним противным наглецом она именно поэтому затянула сверх всякой меры.